Штатах готовится к выходу в свет обновленное издание книги Вима Клинкенберга «Принц Бернард. Политическая биография». В первый раз эта книга, в которой раскрывались тайные связи отца королевы Беатрикс, основателя Всемирного фонда охраны природы и Билдербергского клуба с нацистами во время Второй мировой войны, вышла в 1979 году малым тиражом. Тогда книгу замолчали, ее автора высмеяли. Теперь сын писателя, Вилли Клинкенберг, исполняя последнюю волю покойного отца, переписывает книгу с учетом новых фактов. Беседу с Клинкенбергом-младшим ведет наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Это история о реабилитации. Реабилитации правды о Второй мировой войне, которая оказывается по гамме намного сложнее привычной черно-белой расцветки. Реабилитации имени автора политической биографии голландского принца Бернарда, журналиста Вима Клинкенберга, и реабилитации самого принца, который скончался в 2004 году и о котором наконец-то хотелось бы узнать правду. Ведь сегодня даже дети в Голландии знают, что у принца Бернарда были дети вне брака, и что он был замешан в коррупционных скандалах. Но правда о войне не знает никто, рассказывает автор новой политической биографии принца Вилли Клинкенберг.
Сам факт, что Бернард женился на принцессе Юлиане в 1937 году, будучи членом СС, будучи немецким шпионом, удалось удержать от попадания в прессу.
Почему? Потому что королевский двор — дело святое?
Я?
Да, и еще потому, что королевский двор наделен немалыми полномочиями. Например, есть такое учреждение – Кабинет Ее Величества. По сути дела, это отдельное правительство с отдельной службой безопасности. Государство в государстве.
В чем же его сила?
Кабинет Ее Величества может оказывать давление на определенных людей, причем ему удается хорошо направлять потоки информации. Ведь в Нидерландах существует, например, так называемое «общество главных редакторов». Это такой клуб, членами которого являются главные редакторы всех газет и журналов. И когда, например, в 1956 году при дворе разразился конфликт между принцем Бернардом и его женой королевой Юлианой, Юлиана требовала развода. Об этом конфликте писали в Германии, писали в Великобритании и Америке, а в Нидерландах ничего. Тиражи иностранных газет, в которых печаталась информация на эту тему, «Шпигель», «Дейли Миррор», «Нью-Йорк Таймс», были в Нидерландах уничтожены издателями. Известна также история о так называемом «письме наместника». В 1942 году Бернард якобы написал письмо Гитлеру или Гиммлеру, или и Гитлеру, и Гиммлеру, в котором предлагал свои услуги в качестве германского наместника в Голландии, в качестве вассала Гитлера. У нас имеются свидетельства самых разных людей, которые утверждают, что видели это письмо. Например, бывшего голландского полицейского, работавшего на французские секретные службы, а также ассистента главного редактора газеты «Телеграф».
Но «Телеграф» тоже сложно назвать газетой движения сопротивления, Вилли Клинкенберг.
«Телеграф» was in... коллаборируем блад, вот 5 лет не мог verschijnen на войне.
Разумеется, в то время «Телеграф» сам сотрудничал с оккупантами. Газету даже запретили на 5 лет после окончания войны. Но в данном случае я имею в виду члена уже послевоенной редакции. Голландский историк Луде Йонг в своей «Истории Нидерландов во время Второй мировой войны», так сказать, подчистил репутацию принца Бернарда. Несмотря на то, что Де Йонг держал в руках многие документы, а возможно даже и злополучное письмо Гитлеру. У нас есть свидетельство, что письмо долгое время находилось в секретном хранилище Нидерландского института военных документов на канале Кайзерхрахт в Амстердаме. Теперь институт утверждает, что никакого письма не было. Однако к нам через всю ту же газету «Телеграф» поступили сообщения, что 18 марта 2008 года, то есть ровно через год, в Вашингтоне письмо Бернарда Гитлеру будет опубликовано. То есть копия письма, по всей вероятности, имеется в Вашингтоне, в Москве, в Париже и Лондоне. Документ будет опубликован только теперь, потому что, согласно договоренности с нидерландским правительством, необходимо было выждать 3 года со дня смерти последнего подписавшего документ лица. По всей видимости, речь идет о королеве Юлиане, 3 года со дня смерти которой исполнится через год.
Из открытого письма принца Бернарда, февраль 2004 года.
Одним из самых странных обвинений в мой адрес стало так называемое письмо наставника, написанное мной якобы в 1942 году на имя Гитлера или Гиммлера с просьбой назначить меня управляющим от имени захватчика и даже, по утверждениям некоторых, подписанное моей супругой. Нидерландский институт военных документов в начале 2003 года уже ответил на подобные инсинуации, что в архивах института не найдено ни одного документа, указывающего на существование данного письма. И за пределами института ни одной копии письма никогда не обнаруживалось. Даже если отвлечься от нападок на мою личную преданность Нидерландам и странам-союзникам, трудно не заметить абсурдности предъявленных мне обвинений. В апреле 1942 года, то есть в то время, когда всем союзникам уже стало понятно, что война завершится поражением Германии, я якобы предлагал свою кандидатуру в качестве продолжателя немецко-фашистского режима в Нидерландах. Нонсенс.
Вилли Клинкенберг.
Между Германией, Англией, Нидерландами и США перед войной существовала масса финансовых и экономических связей через ряд компаний, например, компанию Shell. Руководство этих компаний было не заинтересовано в войне с гитлеровской Германией. Они были гораздо более заинтересованы в войне с Советским Союзом. Им вообще было непонятно, зачем капиталистическому Западу воевать с капиталистической Германией, в то время как у них был один общий враг – СССР. Связи между западными компаниями существовали непосредственно перед войной, оставались они и во время войны. И когда стало очевидно, что Советский Союз сможет практически в одиночку одолеть гитлеровскую угрозу, были даже совершены попытки заключить особое мирное соглашение между Западом и Германией. То есть совместная борьба против Советского Союза предполагалась уже тогда. В этой игре важную роль играл принц Бернард. После войны он, предположительно по заказу ЦРУ, организовал Билдербергский клуб, клуб политиков и индустриальных магнатов, изначально созданный с целью обуздания СССР.
Билдерберг Society, Билдербергский клуб, названный так в честь одного голландского отеля, был создан принцем Бернардом в 1954 году. По мнению многих аналитиков, Билдербергский клуб являлся колыбелью европейского сообщества, позднее Европейского союза, и имел своей целью создание всемирного правительства. Многие члены клуба одновременно состоят в других обществах такого же рода, в Совете по международным отношениям Council on Foreign Relations, трехсторонней комиссии Trilateral Commission и круглом столе британской элитарной группе. Постоянными участниками Билдербергского клуба являются Дэвид Рокфеллер, Генри Киссинджер, Нельсон Рокфеллер, бывшие президенты Всемирного банка Роберт Макнамара и Джеймс Волфенсон, нынешний президент Всемирного банка Пол Вольфовиц, Маргарет Тэтчер, бывший французский президент и, кстати, главный редактор Конституции ЕС Валери Жескар д'Эстен, Дональд Рамсфельд, руководители Deutsche Bank Джозеф Акерман и Nokia Йорма Оллила и другие. Многие встречи Билдербергского клуба проводились с семьей Ротшильдов. Вилли Клинкенберг.
С 1934 года принц Бернард работал сперва в Париже, затем в Роттердаме на дочерних предприятиях компании IG Farben, компании, роль которой в поддержке режима Гитлера была доказана после войны. Существует также информация, указывающая на то, что принц Бернард не прекратил работать на IG Farben даже после своего официального увольнения из компании и после утраты им, по прямому распоряжению Гитлера, немецкого гражданства. общества. В частности, в ходе своих визитов в Бразилию и Аргентину в 1943 году он встречался с представителями И.Г. Фарбен. В ряды СА, полувоенных соединений Национал-социалистической партии Германии, Бернард вступил уже в 1932 году, а в 1933 он вступил в СС. Отчим Бернарда, Алексей Панчулидзев, работал на нацистов. Мать Бернарда, принцесса Армгард, была убежденной нацисткой, равно как и его брат. Принц сам об этом заявлял в интервью. Они принадлежали к прусским дворянам, которых с приходом Веймарской республики лишили привилегий. Прусские дворяне поддержали Гитлера в надежде получить обратно свои привилегии. Точно так же, как монархисты в Германии поддержали Гитлера в надежде на воссоздание империи. Германский кайзер бежал в 1918 году в Нидерланды.
Степень влияния отчима принца Бернарда Алексея Панчулидзева на пасынка до сих пор остается загадкой. Интересно, что внебрачные дочери Бернарда Алексия и Алисия будто бы названы в честь отчима Алексея. Русский дворянин Панчулидзев учился в пажеском корпусе и к 1917 году дослужился до звания полковника Российской императорской армии. Впоследствии бежал в Германию. В открытых источниках принц Бернард отрицает обвинение в адрес Панчулидзева, что тот был нацистом. Из открытого письма принца Бернарда, февраль 2004 года.
О моей матери публикуется много всяческого вздора. Пишут, что она, например, симпатизировала нацистам. Политика ее не интересовала, а национал-социализм совершенно не сочетался с ее характером. В 1944 году СС выселили мою мать из дома, а полковника Панчулидзева отправили на принудительные работы на немецкую железную дорогу. Совершенно неверно и то, что моя мать якобы состояла в длительной интимной связи с Панчулидзевым и что он якобы являлся моим биологическим отцом. После смерти моего настоящего отца в 1934 году полковник очень помогал нам, в особенности в уходе за усадьбой и лошадьми. Оставался он опорой для моей матери и после войны, однако в их отношениях всегда соблюдалась дистанция.
Вилли Клинкенберг.
Принц Бернард всегда отрицал свою собственную принадлежность к Нидерландской национал-социалистической партии, к СС и СА. После войны нидерландским правительством была совершена попытка вычеркнуть его из списков нацистов. Списки эти хранились в США. Однако американцы ответили, что копии списков есть в Москве, во Франции и в Великобритании, поэтому даже если бы они пошли навстречу интересам принца Бернарда и убрали его из американской копии, это ничего не изменило бы. Голландскому руководству удалось на долгое время не пропустить сообщений на эту тему в прессу.
Из интервью принца Бернарда газете «Волкскрант», опубликованного посмертно в 2004 году.
По приезде в Нидерланды я сразу рассказал о себе всю правду. Рассказал и о своих прошлых связях с национал-социалистами. Я могу на Библии поклясться, нацистом я не был никогда. Бедел Смит, глава администрации при Эйзенхауэре, показывал мне список, в котором я значусь как член голландской национал-социалистической партии, НСДАП. «Ты что, с ума сошел?» — сказал я ему тогда. «Никогда я не состоял в партии. Понятия не имею, как мое имя попало в этот список. Членских взносов я никогда не платил. Бедел предлагал убрать мое имя из списка, но я отказался. Все равно это неправда. Я был членом отрядов СА и состоял в воздушных силах «Флигерштурм». Затем я стал кандидатом в члены СС, так и оставался им, пока не получил диплом юриста в 1935 году. Такие были условия. Единственное, что я должен был делать, надевать иногда униформу и стоять на вахте. Вскоре после этого я уехал в Париж работать на компанию И.Г. Фарбен. Наверное, меня спутали с моим кузеном Леопольдом Бернардом. Он действительно служил в немецких войсках».
Клинкенберг, отец, хотел одного – спровоцировать своей книгой парламентское расследование на тему коллаборационизма в Нидерландах во время оккупации. Клинкенберг, сын, надеется, что такое расследование станет возможным теперь, в новом столетии. Ожидается, что книга выйдет в свет в октябре этого года.
В поисках правды военных лет в Нидерландах. Софья Корниенко. Мы прервемся для краткого